Беседа десятая. Евхаристическое общение. Евхаристическое общение – плод истинной церковности и в то же время ее двигатель. Небесная помощь в возникающих земных проблемах. Борьба с изоляционизмом, самостью, отчуждением и обособлением греховного человека – просто невозможно без такой помощи с неба. Только благодать Святого Духа может преодолеть огреховленность человеческой природы, искаженной в результате первородного греха. А полнота благодати – это именно и есть Евхаристия, литургия и общение друг с другом во святом причастии. Принятие в себя пречистых тела и крови Христовых и соединение со Христом освобождает человеческую психику от всякого рода комплексов и подсознательных реакций, вызывающих средостение между людьми в их психической жизни и возникающих в связи с этим недоразумений и взаимного непонимания в поведении. Причастишься вместе, и все ясно друг в друге. Это на уровне личных отношений. То же самое на уровне общественных отношений и возникающих массовых психозов. Божественная литургия преодолевает все это и создает в храме противоположную всему этому атмосферу. И это, конечно, вполне справедливо и во взаимоотношениях между приходами и их священниками. Встретятся батюшки, отслужат литургию совместно и поймут друг друга, ощутят друг друга. Еще сильнее это на архиерейском уровне и в междуцерковных отношениях. И очень сильно, конечно, на соборах. Вот почему освященный, постоянный архиерейский собор всей православной церкви, ежедневная божественная литургия. Ибо это общение происходит и на расстоянии. Вот почему так важно было сохранить литургию в Советском Союзе. Это было самое мощное орудие против антирелигиозной пропаганды, гонений со стороны безбожников, их мероприятий по разобщению верующих и даже закрытия храмов и монастырей. Безбожники закрыли монастырь, разогнали монашествующих, а 40 приходов вокруг стали вдруг процветать. Говорил мне во время хрущевских гонений в 60-е годы один русский архиерей из России. Замалчивание гонений и закрытие храмов, даже официальные заявления иностранным корреспондентам, что ничего этого нет, и ценой этого сохранение всюду, где возможно, литургии, было куда эффективнее во внутренней борьбе церкви с безбожием, чем какие бы то ни было официальные заявления против властей. Этого у нас за границей никак не могли понять. А нравственной стороне таких иногда весьма двусмысленных заявлений не нам судить, а Богу. Но ответ на все был определенный. Этот ответ был на деле, в жизни. Всепобеждающее евхаристическое общение. Для митрополита Антония евхаристическое общение, так же, как и для архиепископа Яна Максимовича, было самой сутью церкви. Владыка Ян говорил мне, что это только у римских католиков юрисдикция выше Евхаристии. В православии наоборот. Евхаристия над юрисдикцией, разумеется, только между православными юрисдикциями. Для митрополита Антония это было в высшей степени существенно. Когда, например, Константинопольская патриархия перешла на новый стиль и стала праздновать неподвижные праздники по новому календарю, русские монахи на Афоне возмутились и хотели прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархом. Митрополит Антоний узнал об этом и настойчиво убеждал афонских монахов ни в коем случае не делать это. Не прерывать евхаристического общения с патриархом из-за календаря. Это не является достаточной причиной для раскола, писал на Афон владыка Антоний, хотя и был сам против перемены календаря, о чем тоже писал на Афон. Как известно, Афон до сих пор на старом календаре, но общение со своим патриархом в Константинополе не прервал и находится под его юрисдикцией и сегодня. Это произошло не без прямого влияния митрополита Антония Храповицкого, сохранившего таким образом Афон от раскола до нашего времени. Всему этому была посвящена длительная переписка митрополита Антония с Афоном, в частности с отцом Андроником, сторонником сначала разрыва, но которого владыка в конце концов полностью убедил не идти на раскол. Эти письма сохранились и были не так давно включены в небольшое издание малым тиражом писем владыки Антония несколько лет назад в Джорданвилле. Архиепископ Иоанн Максимович полностью придерживался этого взгляда митрополита Антония, распространяя это на всю православную церковь. С этого принципа он лично никогда не сошел до самой своей смерти. Он говорил мне лично, что на каждой проскомидии поминает патриарха Алексея Московского из Яруси как патриарха, хотя лично убедился в Шанхае, где был тогда епископом шанхайским, и видел фильм, снятый во время выборов патриарха, говорил мне, что выборы патриарха с канонической точки зрения были неправильно проведены в Москве в 1945 году. «Тем не менее, — сказал мне владыка Иоанн, — я вошел с патриархом Алексеем в полное общение, потому что мы в Шанхае ничего не знали о зарубежной церкви, и было впечатление, что она прекратила свое существование, а нам быть в изоляции было невозможно. Надо было быть с церковью. Позднее, когда связь с зарубежной церковью восстановилась, я вернулся в нее, говорил владыка Иоанн, поскольку не хотел идти путем клятвопреступления. Я ведь принес присягу перед Хиротонией в Белграде во всем повиноваться ее зарубежной церкви священноначалию. Но единая Евхаристия всей православной церкви выше всего этого. Это были не одни только слова. Когда меня выпустили из тюрьмы в Югославии коммунисты, и мы с семьей оказались в результате в Париже с моими родителями, которые заранее устроили, чтобы находившийся в это время в Париже владыка Иоанн, который был на кафедре архиепископа западноевропейского в зарубежной церкви, пригласил меня с семьей жить у него. Я, конечно, с радостью принял это приглашение, получив на это благословение своего сербского патриарха Викентия. В Париже меня часто приглашали в Трехсвятительское подворье, находившееся в юрисдикции Московской патриархии. И я там не раз служил, встречаясь там со своими друзьями, с ведомой благословения владыки Иоанна. Позднее, когда меня назначили в сербскую церковь в Лондоне, владыка Иоанн, посещая свою паству в Англии, неизменно мне звонил и каждый раз приглашал с ним служить в Лондоне, в храме зарубежной церкви, хотя хорошо знал, что я часто служил и в русском православном Успенском соборе, находившемся под юрисдикцией Московской патриархии в Лондоне, с владыкой Антонием Суржским, который был тогда моим духовником. Евхаристия выше юрисдикции. Такова истинная православная церковность. Следующая беседа на тему «Заграничный раскол».